Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реали». Для вас в студии работают Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Я напомню, что нас можно слышать в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне наш сигнал можно найти на отметке 105,9. Если у вас есть доступ к сети интернет, вы можете слышать нас с любой точки земного шара. Заходите на сайт «Крым Реали», там вы найдете такую красную кнопку, нажав на которую, вы получите доступ к нашей прямой трансляции. Кроме того, мы ведем вещание на платформе YouTube. Там находите канал «Крым Реали». Обязательно на него подпишитесь. Подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить наши новые эфиры. Ну, конечно же, для вас есть опция комментариев под нашей трансляцией в YouTube. Пишите, что происходит у вас, что вы наблюдаете. Напомню, что центральной темой нашей сегодняшней программы будет готовность крымских провайдеров обеспечить крымчан услугами интернет в пиковых нагрузках, да. Мы говорим о том, что сейчас Крым живет в условиях режима повышенной готовности, да, по сути, в условиях принимаемых карантинных мер, и очень многим приходится сейчас находиться дома, либо работать удаленно. Напомню, что к нам также можно дозвониться по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете позвонить по этому номеру, звонки бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490. 90-29-05.
Новости.
Мы переходим к новостям. Я передаю слово моему коллеге Андрею Гивко.
Доброе утро, Крым. И первая новость. Крымчанку, нуждающуюся в лечении онкологии, российские пограничники не пропустили из Крыма в Киев. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. 70-летняя женщина состоит на учете в одном из крупнейших онкологических центров Украины, где регулярно проходит назначенный врачами курс лечения.
5 апреля крымчанка вместе с супругом пыталась выехать из Крыма через российский пункт пропуска Армянск. Это напротив украинского КПВВ Каланчак. Женщина имеет украинский паспорт и все необходимые медицинские документы, подтверждающие диагноз и необходимость лечения. Однако российские пограничники отказали ей, сославшись на то, что у жительницы Крыма есть российский паспорт, вынужденно полученный в Крыму, и она может, по их мнению, лечиться по месту прописки на полуострове.
Правозащитники со ссылкой на родственницу крымчанки сообщают, что российские пограничники, цитирую, пугали, что ее не пустят украинские пограничники, а потом они, российские пограничники, не пустят ее назад в Крым, и она останется на нейтральной территории между пунктами пропуска. Конец цитаты.
Руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник поясняет, что украинские пограничники пропустили бы женщину, так как необходимость курса лечения при онкологии – это одно из оснований гуманитарного характера для пропуска через контрольный пункт, независимо от регистрации места жительства. Решение о пропуске по таким основаниям принимал бы председатель Госпогранслужбы Украины.
Я процитирую Ольгу Скрипник. На мой взгляд, теперь крымчанка находится в опасной ситуации, так как нам известно, что уровень медицины в Крыму после оккупации существенно ухудшился. В сфере лечения онкологии, например, уровень диагностики резко снизился, а многие врачи-онкологи уехали с полуострова. В этой ситуации Россия не только лишила гражданина Украины свободы передвижения, но и тем самым создала серьезные угрозы для ее жизни и здоровья. Ведь получать необходимое лечение в Крыму для женщины сейчас не представляется возможным, поэтому она лечилась в медицинском учреждении на подконтрольной Украине территории. Конец цитаты.
Российская Федеральная служба безопасности публично пока не комментирует это заявление Крымской правозащитной группы. Украинские власти сообщали, что ограниченный пропуск через пункты въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью будет действовать до окончания карантина.
Российское погрануправление ФСБ прекратило пропуск так называемых иностранных граждан на территорию аннексированного Крыма с материковой Украины с 0 часов 18 марта. Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому граждане, которые прибыли на территорию материковой Украины из временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, будут направлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы.
Крымчане имеют право знать.
Арестованного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом в комментарии корреспонденту «Крым Реалии» рассказал адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.
Я процитирую адвоката. «Я получил информацию о том, что Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. В каких условиях его содержат там, я пока не знаю. Деталей пока нет, но есть факт того, что Олега Аркадьевича доставили в Ростов», рассказал защитник.
Ранее дочь арестованного сообщила «Крым Реалии», что проукраинского активиста этапировали из аннексированного Крыма в соседнюю Россию. Приходько продлили арест до 15 сентября. 16 января стало известно, что Приходько было выдвинуто новое обвинение в, цитата, «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств». Также Приходько выдвинули еще один эпизод обвинения – планирование взрыва в здании Генерального консульства России во Львове.
Важные события.
В медицинском центре имени Семашко в Симферополе подготовлены 45 реанимационных мест с аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов в комментарии телеканалу «Крым-24».
Формируются дополнительные реанимационные места в случае, и в случае, если, не дай бог, ситуация с пандемией войдет в более активную фазу, больница Семашко в экстренном режиме сможет принять там дополнительно порядка 45-50 заболевших с точки зрения реанимации.
Евгений Кабанов утверждает, что всего в медучреждении находятся 80 аппаратов искусственной вентиляции легких, мобильного и стационарного типа. Всего, согласно проекту, в больнице предусмотрено 140 таких аппаратов. Плановый запуск медцентра имени Семашко планируется в первой половине мая текущего года.
Крымчане имеют право знать.
Священники Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата совершили воздушный крестный ход в небе над полуостровом, цитирую, «за здравие всех жителей». Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.
Я процитирую, целью крестного хода было благословить всех жителей Крыма на здравие, спокойствие и усиленную молитву от избавления от губительного поветрия и смертельной заразы. Конец цитаты.
Пресс-службы уточнили, что воздушный крестный ход проходил по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и при содействии российского главы Крыма Сергея Аксенова.
Представители духовенства взяли с собой в полет ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского, святого Гурия Таврического, святого Николая Чудотворца и чудотворную икону Божией Матери, всех скорбящих радость Крымская.
Как сообщается, 25 марта митрополит УПЦМП Ануфрий во время визита в Черновцы совершил на борту самолета молитву об исцелении больных, зараженных коронавирусом. В тот же день воздушный крестный ход состоялся над Сумами 27 марта над Одессой и Запорожьем.
В Крыму из-за коронавируса под меднаблюдением находится 2900 человек. Российский глава Крыма Сергей Аксенов 7 апреля сообщил о новом зараженном коронавирусом.
Российские власти Севастополя утверждают, что к 7 апреля в городе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением по месту жительства находятся 1340 человек.
Важные события.
Лесники тушат возгорание площадью более половины гектара на труднодоступном участке Ялтинского горно-лесного заповедника в районе Боткинской тропы. Об этом сообщили пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Подслушано Ялта».
Ну и, собственно говоря, вот само сообщение. Опять горит лес, явно поджоги, сейчас уже горит начало Боткинской тропы. Также СМИ эту информацию подтверждает заместитель российского министра экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Филатов.
Я процитирую, площадь возгорания небольшая. Большая, где-то 0,6 гектара, но территория труднодоступная. Подъехать машинами туда нельзя, поэтому воду туда носят ведрами, ранцами и чем угодно.
Он уточнил, возгорание подстилка произошло несколько часов назад, и ожидается, что в течение часа будет локализовано. Филатов отметил, что распространение огня не наблюдается и предположил, что вот до сегодняшнего утра с возгоранием должны были справиться полностью.
новости.
В Евпатории приостановлены плановые амбулаторные приемы пациентов и проведение плановых профилактических мероприятий в городской и детской поликлиниках Евпаторийской горбольницы. Эти меры приняты из-за двух случаев коронавирусной инфекции, сообщает российская администрация города.
Далее цитата из сообщения. Приоритетным направлением деятельности городской и детской поликлиник в настоящий период является оказание медицинской помощи населению на дому мобильными бригадами. Конец цитаты.
Как сообщается, на дому по вызову врача на дом оказывается медицинская помощь по заболеванию в экстренной и неотложной форме. Осуществляется осмотр врачами-специалистами по заболеванию, в том числе при оформлении направления пациента на медико-социальную экспертизу. Выписываются рецепты на получение льготных лекарственных препаратов. Производится забор материала для лабораторных исследований по назначению врача.
В сообщении указано, что в Евпатории по состоянию на 7 апреля выявлено 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты получили лечение в стационаре, выписаны с выздоровлением.
В инфекционном отделении Евпаторийской городской больницы под медицинским наблюдением находятся 18 пациентов с признаками простудного заболевания с подозрением на COVID-19. Под динамическим медицинским наблюдением на дому находятся 109 граждан, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи COVID-19.
Новости.
Украина находится на пороге пика распространения коронавируса, и говорить о том, когда завершится карантин, пока рано, считает министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщает Радио Свобода.
Я процитирую. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, количество пациентов возрастает настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах, сказал Степанов в видеообращении 7 апреля.
Также он призвал соблюдать карантин и самоизоляцию, поблагодарил бизнес и волонтеров за поддержку. И вот ранее в Минздраве прогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Украине где-то с 14-15 апреля. И стоит напомнить, что в Украине до 24 апреля действуют усиленные карантинные мероприятия из-за эпидемии коронавируса.
Крымчане имеют право знать.
Следственный комитет России возбудил дело за распространение в Твиттер ложной информации о коронавирусе COVID-19, сообщает Радио Свобода.
По данным следователей, один из пользователей социальной сети Твиттер разместил видео, в котором рассказал о создании вируса в Новосибирском научном центре «Вектор» и распространении его, цитирую, посредством взрыва в России и Китае. Следственный комитет считает, что видеообращение представляет угрозу жизни и безопасности граждан.
Создатель этого ролика объявлен в розыск. По новой статье за распространение ложной информации о COVID-19 ему грозит до 5 лет заключения. Следователи не называют имя подозреваемого. 6 апреля ролик про коронавирус с упоминанием «Вектора» публиковал пользователь под ником Александр Торн. Он написал, что против него возбудили уголовное дело за видео, в котором он, по его словам, высмеивает теорию заговора вокруг создания вируса в российской лаборатории.
С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение ложных сведений о коронавирусе. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет тюрьмы. Первое уголовное дело уже заведено в Санкт-Петербурге против активистки Анны Шушпановой из-за поста в соцсети ВКонтакте за 2 апреля.
Новости.
Бывшему члену Российского Совета Федерации от Карачаева-Черкесии Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в окончательной редакции. В него добавлены 3 новых эпизода. По словам адвокатов, 2 из них связаны с превышением должностных полномочий и один с заведомо ложным доносом. В обоих случаях следствие считает обвиняемого организатором преступлений, сообщает Радио Свобода.
Эпизоды о превышении полномочий связаны с бывшими следователями. По версии обвинения, они скрывали убийство, к организации которых мог быть причастен Арашуков. Взамен он якобы оказывал им покровительство.
Эпизод ложного доноса связан с жалобой на пытки со стороны директора филиала «Газпром Межрегионгаз» Ставрополь Гузера Хашукаева. Еще до ареста бывшего члена Совфеда он заявил, что во время допроса по делу об убийстве к нему применяли электрический ток. Следствие полагает, что Хашукаев оговорил следователя по наводке Арашукова.
Руфу Арашукову 32 года. Его задерживали год назад в зале суда в заседании Совета Федерации по обвинению в убийствах и организации преступного сообщества. Следствие считает, что Арашуков может быть причастен к убийствам одного из руководителей международной черкесской организации Адыге Хасе Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шибзухова. Свою вину Арашуков не признает.
По этому делу также арестованы отец Арашукова, его двоюродный брат и еще несколько человек. В зависимости от роли каждого, им вменяют мошенничество, создание преступного сообщества и участие в нем.
Новость. Но и погода. В Крыму предупреждают о сильном ветре. Так говорит гидрометцентр. И подробнее. В Симферополе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем плюс 14, плюс 16. И возможны заморозки почвы ночью до минус 3.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный до 11 метров в секунду. Днем усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем может подняться до 14 градусов.
На южном берегу Крыма малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 4, а днем поднимется до плюс 14.
В Керчи малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем до плюс 12.
Но и стоит сказать, что ночью и утром 8, 9 и 10 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от минус 1 до минус 6 градусов.
Это все новости на данную минуту. 8.16 в Симферополе и в Киеве. Мы продолжаем эфир, переходим к центральной теме нашего эфира. Поговорим о том, как крымские провайдеры, как крымский интернет справляется с удаленным режимом работы, на который вынуждены были перейти множество крымчан. Кто-то вынужден оставаться на объявленных выходных, которые продлятся до 30 апреля. И вот как, хватает ли всем крымчанам интернет-трафика? Об этом мы поговорим. Я напомню, что работают номера телефонов, по которым к нам можно дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете позвонить нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, можете дозвониться к нам по номеру 044-490-2905. Ну и, конечно же, обращаюсь к нашей интернет-аудитории, к тем, кто нас сейчас смотрит на YouTube. Вы также можете комментировать, как у вас интернет, в каком качестве вы смотрите видео, в каком качестве смотрите, например, наш эфир. Хватает ли вам трафика? Пишите нам в комментарии. Мы постараемся наиболее интересные комментарии озвучить. Также могу пригласить вас в сообщество Крым Реалии на YouTube. Там проводится опрос, довольны ли крымчане качеством интернета. Можете также там выразить свою точку зрения. Результаты этого опроса я озвучу в нашем эфире позднее.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Итак, мы продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне на северной части Крымского полуострова. Нас можно найти на отметке 105.9 FM. Если у вас есть доступ к сети интернет, мы доступны из любой точки земного шара. Заходите на сайт Крым Реалии. Там есть красная кнопка, нажав на которую вы получите доступ к нашей прямой трансляции. Кроме того, напомню, что мы ведем трансляцию в YouTube. Если вы еще не подписались на канал Крым Реалии, обязательно подпишитесь. Обязательно нажмите колокольчик, да, это подписка на уведомления, чтобы не пропустить наши следующие радиоэфиры. Кроме того, если вы вдруг что-то пропустили, одну из тем, которую мы обсуждали в наших радиоэфирах ранее, то к вашим услугам наш архив. Архив наших программ, которые вы можете найти, как на сайте Крым Реалии, так и на канале в YouTube. Я напомню, что будем мы сейчас обсуждать, выдержит ли крымский интернет карантин, да, в условиях которого сейчас оказалось множество крымчан, и кому-то приходится учиться по удаленке, кому-то приходится работать по удаленному доступу, кому-то просто приходится находиться на выходных, и понятно, что как раз вот в это время растет нагрузка на сеть интернет. Напомню, что мы ведем опрос в сообществе нашем в YouTube. Можете зайти и проголосовать, рассказать о том, какое качество интернет у вас. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, как вам связь, получается ли все смотреть, пользоваться и так далее. Вот пользователь Кадыр тут был, пишет нам, что 85 рублей за один месяц платит, и скорость 100 мегабит – это очень дорого. Ну что ж, такое мнение. Да, и давайте начнем с информационного повода. Вот крымский интернет может не выдержать нагрузку в период карантина. Об этом сообщают крымские средства массовой информации со ссылкой на аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. По его словам, на оборудование, которое используется в Крыму, на 6-7 лет отстает от российского, поэтому стоимость интернета выше, а его скорость ниже. Кроме того, магистральные каналы в Крыму не имеют запаса прочности, который так необходим в моменты пиковой нагрузки. Далее прямая цитата. «Крым будет испытывать локальные перегрузки из-за того, что люди будут работать дома, смотреть фильмы или еще что-то». Также Эльдар Муртазин считает, что, чтобы решить эту проблему, Крыму понадобится полгода, а до этого момента региональные власти, вероятно, будут призывать ограничить потребление в пиковые часы, чтобы перераспределить нагрузку. В свою очередь, российский министр внутренней политики информации и связи Крыма Михаил Афанасьев заявил, что подобная ситуация полуострову не грозит. Вот об этом мы поговорим. Далее я приведу сообщение пресс-службы крымского провайдера Миранда Медиа, это дочка Ростелекома. 1 апреля, вот что они сообщили, загрузка магистральных каналов не превышала 80%. Давайте послушаем, мы озвучили прямую речь генерального директора Миранда Медиа Арчила Бесаева.
Мы отмечаем переход трафика от юридических лиц к физическим. То есть мы видим, что люди, наши клиенты, стали работать или учиться из дома, пользуясь в основном домашней сетью. Мы готовы к нагрузкам на сети. Мы прекрасно понимаем, что сегодня наша работа – одна из важнейших составляющих частей жизнедеятельности каждого жителя Крыма. Наши услуги также важны в условиях карантина клиентам, как и услуги энерго-, водо- и теплоснабжения. Поэтому мы постоянно мониторим работу нашей сети и видим, что загрузка магистральных каналов связи Миранда Медиа не превышает 80%. Если даже она будет расти, то мы при необходимости расширим каналы связи.
Ну вот такое мнение у генерального директора Миранда Медиа Арчила Бесаева. Мы его сейчас услышали. Ну и начнем мы наш разговор с Ксенией Ермошиной, научной сотрудницей Центра интернета и общества Франции и Citizen Lab Канада. Ксения, доброе утро.
Доброе утро.
Ксения, вы изучали, как устроен интернет на Крымском полуострове. Давайте, наверное, начнем с нескольких слов об этом, где крымские провайдеры интернет берут интернет-трафик, если можно так сказать.
Спасибо большое. Да, действительно, я занималась этой темой достаточно долго. Провела междисциплинарное исследование, то есть одновременно интервью с крымскими провайдерами, а также с членами интернет-ассоциации Украины, и замеры технические скорости интернета, интернет-блокировок, цензура на крымских сетях. И такая интересная история, что до аннексии трафик в Крым шел прямым каналом из Киева через Херсонскую область, в основном через Джанкой, и тогда задержка была фактически минимальна, то есть говорили о 12 миллисекундах. Интернет-инфраструктурами тогда владели дат-группы Атраком. Крым был достаточно неплохо соединен с иностранными операторами мирового уровня, такими как Hurricane Electric и Level 3. А после аннексии постепенно началась реорганизация подачи трафика в Крым. То есть уже 24 марта 2014 года бывший премьер-министр России Медведев заявил о своих планах строить кабель по Керченскому проливу. И буквально за месяц это было сделано. Кабель на 110 гигабит был проложен по дну Керченского пролива, и трафик начал как бы заходить через Россию, через Ростов-на-Дону. Это первое соединение через этот трафик было нами зафиксировано 15 июля 2014 года, точнее, прошу прощения, 25 июля. И этим занималась тогда уже зарегистрированная Миранда Медиа, которую вы только что упомянули. Напомню, что эта компания была создана, потому что Ростелеком не мог под своим настоящим коммерческим именем проводить никакой коммерческой деятельности в Крыму из-за международных санкций. И тогда же, интересно, мое исследование показало, что геймерское сообщество, то есть те жители Крыма, которые играли активно в онлайн-игры, зарегистрировали достаточно большую задержку на сетях, то есть до 80 миллисекунд. Это очень существенно не только для геймеров, но и для тех жителей полуострова, которые, например, работают журналистами или же просто у себя дома смотрят видео, да, стриминг. И начиная с вот, июля 2014-го было очень много случаев перебоев, постепенный ввод российской интернет-цензуры. Особенно мы регистрировали цензуру крымско-татарских СМИ и независимых украинских медиа. Вот. И интервью мои с журналистами крымскими также показывали, что в тот период переходный, тяжелый, да, они пытались найти, какой провайдер будет лучше работать. У одних была блокировка, были плохие скорости, у других каналы были чистыми, и скорость была лучше. Это было связано с тем, что, естественно, этого подводного российского кабеля было недостаточно, чтобы обеспечить Крым интернетом, потому что ходить кривыми путями – это просто невыгодно. Это действительно порождает задержку и проблемы, поэтому большая часть интернет-провайдеров Крыма продолжала использовать украинские каналы. И России это было известно, конечно же, и они уже в мае 2016 года начали строительство второго кабеля, да, для получения дополнительного трафика из России. На этот раз через Краснодар, и кабель должен был проходить по так называемому энергомосту. Этот кабель не использовался до 2017 года. Интересный момент, потому что вот этот переходный период продлился целых 3 года. То есть между 2014 и 2017 годом провайдеры в Крыму продолжали использовать украинские магистрали, потому что гораздо лучше было качество услуг. Ну и в общем в целом не хотели переходить под российское инфраструктурное управление. И наличие вот таких вот провайдеров, которые ходили через Украину, стало ясным 31 мая 2017 года, когда в связи с указом бывшего президента Украины Порошенко, да, была введена блокировка ряда российских ресурсов, таких как ВКонтакте и Яндекс. И 31 мая жители Крыма увидели у себя страницы заглушки, которые сообщали им на украинском о блокировке данных ресурсов. Вот тогда прошла волна обысков у интернет-провайдеров. Многие были закрыты или подвержены штрафам и административным наказаниям. И в итоге Крым от украинских магистральных линий отключили 19 июля 2017 года в 8 утра. То есть полностью Крым перешел на российский трафик со всеми вытекающими оттуда последствиями. А сейчас, да, прошу прощения.
Я правильно понимаю, что сейчас остаются 2 магистральных канала, по которым интернет-трафик попадает в Крым?
Да, все правильно, вы понимаете. И это вот Керченский кабель и кабель, который идет по энергомосту.
То есть, правильно я понимаю, что вот слова Арчила Бисаева, генерального директора Миранда Медиа, о том, что вот на 1 апреля, когда Крым ушел на вынужденные выходные, загрузка магистральных каналов не превышала 80%, но он говорит, что если пики будут возрастать, то мы при необходимости, я цитирую, расширим каналы связи. Насколько тогда можно говорить вот о достоверности, да, и насколько велика вероятность того, что у Миранды Медиа получится расширить каналы связи? Связи, учитывая, что магистрали всего 2, и расширение, да, этих каналов, наверное, предполагает какие-то инфраструктурные решения.
Да, действительно, это сложный вопрос. Вообще, чем больше магистральных провайдеров в любой области, а тем более на полуострове, тем лучше для связности. Вот второй провайдер, оператор, да, который соединяет Крым и внешний мир, так скажем, это южные магистральные связи, линии связи, да, которые в 2017 году были зарегистрированы. Они тоже как-то распределяют, берут на себя часть нагрузки, но все же этого недостаточно. Однако я провела небольшое исследование по опросила провайдеров, с которыми я была, ну, хорошо общалась. И вот, например, КСТ, достаточно популярный провайдер, говорят о нагрузке, которая выросла до 30%. То есть они у себя говорят о том, что за последнюю неделю, вот в связи с карантином и объявлением нерабочих дней, объем вырос между 10 и 30%. То есть Миранда говорит до 80% нагрузки. Небольшие операторы, которые покупают у них трафик, говорят до 30% нагрузки. И, в принципе, они как бы справляются. Но там есть другие проблемы. Например, вот буквально 5-6 апреля в ночь произошла авария на сетях Укрелкома. Возможно, вы говорили об этом ранее, но вот это достаточно популярный крымский провайдер, и из-за этого легли и нижестоящие провайдеры, то есть действительно инфраструктура интернет в Крыму достаточно хрупкая, и пока что я не вижу, как конкретно Миранда Медиа будет расширять свои инфраструктуры, прокладывать ли дополнительный кабель, арендовывать какие-то проходы по Крымскому мосту, это тоже возможно, потому что там при строительстве его закладывалась возможность прокладывать оптоволокно по самому мосту. То есть вот, наверное, скорее по такому пути они пойдут, если будут планировать расширение.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ксения Ермошина, научная сотрудница Центра интернета и общества Франции и Citizen Lab, Канада, которая исследовала то, как устроен интернет на Крымском полуострове, как менялась эта инфраструктура последние 6 лет. Мы продолжаем наш эфир, и далее я бы хотел зачитать результаты опроса, который мы проводили и проводим. Да, вы можете еще зайти вот в сообщество «Крым Реалии» на YouTube и проголосовать. Итак, вопрос звучит так. Говорят, в Крыму упала скорость подключения к интернету. Возросла нагрузка на серверы, ведь многие люди сейчас работают из дома. Ощутили ли вы это на себе? Было оставлено 747 голосов, и распределились они так. Да, скорость ужасная. Так проголосовали 60%. Нет, ничего не ощутил. Все в порядке. 29%. И третий вариант. Я редко выхожу в интернет, поэтому и ощущать нечего. Такой вариант выбрали 11% проголосовавших. Я также напомню, что своими наблюдениями, своим опытом, да, о том, какое качество интернета сейчас в Крыму, вы можете делиться под нашей трансляцией в YouTube, да, это я сейчас обращаюсь к наиболее целевой аудитории, потому что вы пользуетесь интернетом прямо сейчас. Ну вот пишут нам, но пишут больше по тарифам. Люди рассказывают о том, сколько они денег платят за интернет. Ну вот пишут, что 650 рублей в месяц платят за 30 мегабит в секунду. В САКах провайдер Комета 750 рублей. Да, спасибо, но я еще раз напомню, что сегодня нас интересует, да, не столько цена, сколько качество интернета. Хотя все, конечно, что вы нам пишете, это очень важно. Мы продолжаем наш эфир. С нами на связи Илья Шатилин, аналитик агентства Telecom Daily. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте несколько слов о том, что происходит в России с интернет-трафиком. Мы понимаем, что очень много россиян сейчас перешли на удаленную работу, кто-то находится на вынужденных выходных. Ну и, конечно же, основной способ коммуникации, да, с внешним миром и развлечения, и работы, и дистанционного обучения – это, конечно же, сеть интернет в наше время. Вот по вашей информации, как меняются потребления трафика в России, изменились ли пиковые нагрузки?
Смотрите, те, кто работает удаленно, действительно, у них в несколько раз вырос трафик на сервисы видеоконференц-связи. Вот, это Zoom, там, Skype и так далее. Вот. И действительно, из-за этого объем передаваемого трафика, за счет того, что это все-таки видео, да, в первую очередь, он вырос тоже значительно. Это первый момент. Вот. Второй момент в том, что люди, которые сидят дома, у них, скажем так, меняется структура потребления трафика тоже. У них есть там достаточно много времени, и они начинают смотреть фильмы. Да? И это тоже накладывает свой отпечаток на потребление трафика, то есть рост в направлении онлайн-кинотеатров, YouTube и так далее, он, безусловно, тоже значительный, там тоже в 3 и более раз все это растет. Поэтому тут, опять же, что касается скорости интернета, безусловно, многие замечают ее снижение, вот, и в России пока не было принято мер для того, чтобы снизить качество видео, как это было сделано в Европе. Но, наверное, я надо сейчас пояснить, да, нюанс. То есть некоторые депутаты уже высказали, что нужно пойти по европейскому пути и принудительно заставить владельцев контент-сервисов ухудшить намеренно качество потокового видео для того, чтобы разгрузить сети. И, допустим, такое было сделано еще несколько недель назад в Европе. Да, то есть там тот же Facebook, например, он специально понизил качество видео для того, чтобы разгрузить сети операторов. Вот, в России пока такого еще нет, но поэтому снижение качества есть, и заметить его можно только, условно говоря, на своем опыте, потому что если вы возьмете какой-нибудь спид-тест, там, условно говоря, да, запустите, то там все по-прежнему хорошо, да, то есть на сервера, там, условно говоря, спид-теста, который используется этим сервисом, все по-прежнему летает, все хорошо, да, и разницы никакой вы не заметите. Вот. Была очень еще серьезная проблема с зарубежными ресурсами, опять же, в первую очередь, соцсети. Например, тот же Facebook, он некоторое время работал очень медленно через сети крупнейших провайдеров типа Ростелекома. Вот. Сейчас, вроде как, они ситуация улучшилась, да, то есть они оперативно провели там какие-то работы для того, чтобы расширить магистральные каналы в Европу, и еще вот последние там дня 3-4 все опять работает нормально. Ну вот, в целом, может, качество ситуации, наверное, улучшается, да, но опять же, помимо, скажем так, нагрузки на сети провайдеров, еще есть повышенная нагрузка на сети компаний, предоставляющих, то есть на сервера самих компаний, которые предоставляют какой-то контент, да, потому что в любом, то есть понятно, что для каких-то вещей типа того же YouTube там используется CDN, то есть Content Delivery Network, да, и распределенная сеть серверов, да, для того, чтобы тот или иной контент популярный был расположен на сервере, ближайшем к пользователю, да, но есть вещи, условно, допустим, там игровые сервера, да, какие-нибудь, которые испытывают повышенные нагрузки, да, и те, кто там постоянно во что-то играет, например, да, они могут испытывать сложности с подключением к серверу, да, или там стоять в очереди на подключение к серверу, так это и делают некоторые компании типа там того же белорусского варгейминга, да, там можно просто несколько минут сидеть и видите, смотреть на сообщение, что вы там в очереди там на каком-нибудь там на 30-тысячном месте, и вам нужно подождать там еще там 5-6-10 минут, пока вы не будете подключены и не сможете поиграть там свои какие-нибудь танчики, да, и вот тоже заметно.
Перед тем, как начать беседу с вами, мы беседовали с Ксенией Ермошиной, исследователем, которая изучила, как устроена сеть интернет в современном Крыму. Она сказала о том, что в Крым интернет заходит по двум основным магистралям. В то же время представители компании Miranda Media, это дочерняя компания Ростелекома, 1 апреля сообщала, что загрузка магистральных каналов вот на то время не превышала 80%. И генеральный директор Miranda Media сказал, что если эта нагрузка будет расти, то мы при необходимости расширим каналы связи. Вот по вашей оценке, насколько возможен действительно такой вариант, насколько быстро провайдеры в Крыму смогут получить дополнительные объемы трафика в случае роста нагрузки?
Ну, опять же, здесь требуется строительство, да, и прокладка есть правильных каналов, поэтому говорить о том, что это прям очень быстро можно сделать, учитывая, опять же, технические особенности, да, и как это построено, наверное, это не так легко сделать, да, поэтому и вопрос даже не в том, что насколько это легко, а насколько это целесообразно, потому что понятно, что вот эти карантинные меры, они временны, да, и понятно, что когда восстановится нормальная жизнь, да, она восстановится, там, условно говоря, там, через месяц-другой, да, то есть достаточно скоро, то все вернется частично к ситуации, которая была до коронавируса. То есть понятно, что некоторые компании оценят преимущество удаленной работы и останутся на ней, да, и опять же можно понимать, что многие бизнесы из-за вот этого экономического спада, они, в принципе, не выживут, да, и это тоже, скажем так, скажется на востребованности услуг доступа в интернет. И мысль моя в том, что ситуация частично восстановится, да, через пару месяцев, и соответственно, будет хватать того, что было раньше. Поэтому экономической целесообразности в каком-то глобальном расширении магистральных каналов просто нет. Оно это то же самое, что, условно говоря, там, не знаю, можно сколько угодно расширять сети там мобильной связи, но в Новый год они все равно будут лежать, условно говоря, да, там один день в году. Вот, поэтому это просто вопрос теории массового обслуживания, да, и просто, возможно, есть смысл потерпеть, чем операторы будут как-то что-то срочно строить, да, для того, чтобы потом этот ресурс просто был излишним, избыточным и неиспользуемым. Понятно, что рано или поздно все равно будет потребуется, да, но вот так вот в спешке что-то строить прям вот из коронавируса вряд ли кто-то будет.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Шатилин, аналитик агентства Телеком Дейли. Мы продолжаем эфир. К нашему разговору подключается Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest Group, сооснователь сети обмена трафиком GigaNet. Александр, доброе утро. Давайте поговорим о том, как справляются интернет-провайдеры на материковой части Украины, перед какими вызовами оказались, как изменились пики потребления пользователей сети интернет, да, как изменились пики потребления трафика на материковой части Украины, как реагируют провайдеры?
Ну, в общем, справляются хорошо, трафик вырос процентов на 25-30%. В каких-то направлениях чуть больше, в каких-то чуть меньше, но в общем справляются. Расширяются, в принципе, достаточный запас есть по пропускной способности везде. То есть особых проблем нету. Есть, вот наметились в последнее время, наметились небольшие проблемы с зарубежными ресурсами, в основном у клиентов домосетей. В час пик, где-то после 5 часов вечера люди хотят смотреть там какие-то шоу, еще что-то, видимо, много видеотрафика и плохо чуть-чуть бывает работает, но это именно, в основном это всякие домосети.
Вот сами платформы, которые предоставляют такой контент, насколько я понимаю, они тоже реагируют, да, каким-то образом урезают качество видео, которое транслируется?
Ну, это уже давно было, там чуть-чуть его подрезали, но это не так существенно. Мне кажется, что здесь, знаете, как здесь больше проблема денег, чем техники. Дело в том, что на самом деле, я думаю, что домосети не спешат расширять внешние каналы, предполагая, что карантин временный, и не хотят как бы начинать больше платить, потому что ну, потом в обратную сторону движение более сложно. Вот. Поэтому я думаю, что здесь скорее причина экономическая, чем техническая.
Но в целом, насколько устойчива оказалась украинская инфраструктура интернет вот в нынешней ситуации, когда растет нагрузка?
Украинская инфраструктура устойчива абсолютно. к этому. Я даже вам скажу, что вот два дня назад в центре на Крещатике был пожар в канализации. Сгорело много магистральных кабелей. Это гораздо больший стресс для украинской инфраструктуры, чем коронавирус, ну, с точки зрения инфраструктуры. Вот. И, в общем, никто, по-моему, особо даже и не почувствовал этого. Хотя авария по масштабам украинским была очень большая.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest Group, сооснователь сети обмена трафиком GigaNet. Говорили мы минувшие полчаса о том, что происходит с интернет в Крыму. Готова ли крымская инфраструктура к пиковым нагрузкам, которые по сообщению дочерней компании Ростелекома Миранда Медиа на 1 апреля уже подобрались к 80%. Да, там была такая формулировка, не превышает 80%. Тем не менее, мы и после этого эфира продолжаем отслеживать ситуацию с интернет в Крыму. Вы можете писать нам свои наблюдения, как у вас обстоят дела с трафиком, получается ли работать удаленно, получается ли учиться по удаленному доступу, получается ли играть в игры, да, те же танчики, о которых мы там вспоминали, можете написать о том, получается ли у вас там танчики, Counter-Strike, не знаю, во что сейчас больше люди играют. Можете писать нам также в комментариях под нашей трансляцией в YouTube. Мы, если время нам позволит, обязательно зачитаем наиболее интересные. Вот нам из Алушты писали, что плохое качество соединения. В общем, можете выражать свою точку зрения и там. Можете пройти в сообщество Крым Реалии на YouTube и проголосовать. У нас там есть опрос, довольны ли вы качеством интернета. Но мы переходим к нашим следующим темам. Ко мне присоединяется мой коллега Андрей Гивко. Продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Андрей Гивко с нами на связи. Андрей, слышно ли меня?
Конечно. Доброе утро еще раз, Крым. Если оно у вас до сих пор не доброе, пусть оно будет еще добрее.
Так, и о чем мы поговорим? У нас буквально 14 минут осталось.
Да, мы поговорим об очень интересной теме, о том, о чем очень любят писать наши комментаторы. Во всяком случае, на прошлой неделе у нас завалены были комментариями, сообщениями о том, что Россия якобы предоставила Италии огромную помощь в борьбе с коронавирусом. Собственно говоря, именно об такой помощи и о помощи конкретно от аннексированного Крыма, прошу прощения, мы сегодня и поговорим.
Я напомню, что у нас даже были звонки в студию по этой теме, и была даже заявка от одного из нашего радиослушателя, который просил, чтобы мы рассказали. И на минувшей неделе у нас один из радиоэфиров был как раз посвящен гуманитарной помощи, которую Россия оказывала Италии и Соединенным Штатам. Да, мы тоже там об этом немного говорили. Ну так, что известно сегодня об этом?
Да, журналисты двух проектов, телепроекта «Крым Реалии» и «Донбасс Реалии» сделали достаточно широкую подборку, такое целое полотно о том, что вообще происходит с российской помощью. И начнем мы все-таки с Крыма. И вот, как говорится, из Крыма с любовью. Италия якобы попросила Крым о помощи в борьбе с коронавирусом. Севастополь отправляет в Неаполь свой гумконвой. Маски, антисептик, респираторы, костюмы химзащиты. Ранее Россия снарядила военных медиков, эпидемиологов и вирусологов в Бергамо, город, который пострадал от эпидемии сильнее всего. И вот зачем это России, как Владимир Путин использует пандемию COVID-19, чтобы избавиться от санкций Евросоюза, разбирались наши коллеги из телепроекта «Крым Реалии».
Итак, Севастополь передает Италии 2000 респираторов. Вот наших слушателей, которые в Севастополе живут, я попрошу слышать внимательно. 2000 респираторов, сотни костюмов химзащиты, антисептики и перчатки. Все это якобы приобрели члены общественной организации «Центр помощи Италии». Ее основали 26 марта в Севастополе бизнесмены и ветераны. Один из членов Центра Анатолий Борисов на презентации рассказал, откуда появилась эта инициатива.
В 1908 году, после страшнейшего там прошедшего землетрясения, где погибло порядка около 200 тысяч жителей города, русские моряки бросились сразу на помощь этому народу.
Но вот мнение еще одного члена организации Максима Соболева. Он утверждает, что в беде не бросают никого.
Да, я боюсь. А в нашем сообществе существует железное правило. Мы не бросаем людей без поддержки, без помощи.
Дело благородное, если бы не вот такие сообщения из Ялты. Анонимно пишет работник местной больницы. Показывает, как просвечивается двухслойная марлевая маска, которую выдали ему в медучреждении. Он добавляет, количество перчаток в больнице ограничено, а одноразовых халатов и флаконов для антисептика вообще нет. Зачем нужен такой широкий жест, журналисты спросили у Ольги Токарчук, автора статей о так называемых гум-конвоях, которые Россия сейчас отправила в Италию.
Россия пытается использовать пандемию коронавируса, чтобы получить политическую и геополитическую выгоду. Именно поэтому она отправила конвой гуманитарной помощи в Италию как часть такой пиар, пропагандистской операции. В Италии не один раз звучали голоса о том, что существует необходимость снять санкции с России. И сейчас Россия пытается снова вернуть этот вопрос на повестку дня. Если раньше официальные органы Италии, власть Италии все-таки на всех саммитах Европейского Союза соглашались продлить санкции против России, то существует вероятность, что сейчас позиция итальянского правительства может поменяться, потому что помощь России в Италии подается как символ, как свидетельство того, что вот кто настоящий друг Италии в сложной ситуации, которая сложилась с коронавирусом, это не страны Запада, а это Россия и это Китай, который раньше тоже прислал в Италию свою помощь. Хотя на самом деле присылают и Соединенные Штаты гуманитарную помощь, и медицинское оборудование, и Германия забирает итальянских пациентов с коронавирусом лечиться у себя, даже Польша прислала своих докторов работать в регионе Ломбардия. Но это все проходит незамеченным в итальянских медиа.
О помощи Севастополь якобы попросила Ассоциация итальянских адвокатов во главе с неким Алессандро Тирелли. Но вот кто это, тайна. Ольга Токарчук говорит, что информацию об этом человеке сложно найти даже в интернете.
О нем не знает почти ничего даже Google. Это ничем не примечательный персонаж, который никакого политического влияния в Италии не имеет. И, скорее всего, используется российскими медиа, которые публикуют сейчас его обращение с целью пропаганды. Это все рассчитано скорее на внутреннероссийского потребителя. Никто в Италии об этом человеке не пишет, никакие итальянские медиа о нем не упоминают. То есть это рассчитано на то, чтобы внутри России создать впечатление, что какие-то серьезные люди в Италии, адвокаты, президенты каких-то организаций требуют снятия санкций с России, и якобы эта позиция в Италии мейнстрим. Я повторюсь, пока эта позиция не мейнстрим.
Ну вот пока что отправить маски и антисептик из Крыма в Италию невозможно, хотя бы потому, что в России, под чьим контролем временно находится Крым, до 1 июня действует запрет на вывоз жизненно необходимых вещей. То есть сначала груз нужно оформить как гуманитарную помощь, и только тогда можно отправлять. Журналисты Крым Реалии поинтересовались у крымчан, а как они относятся к такой вот помощи Крыма Италии.
Вы знаете, на самом деле лучше бы они сами себе помогли. Не то что обычным людям, но тем же врачам, которые сами себе шьют маски, насколько мне известно, сами себе шьют халаты. Пускай сами себе лучше
помогут. У нас все это дело есть. Потому что у нас, во-первых, еще в Советском Союзе было создано у нас военное производство эпидемиологической защиты. Специально такое подразделение есть. Вот оно работает. А у них все есть. Ну, и нам все хватит.
Вы знаете, вообще вопрос...
Мы вне политики. Понятно, вопрос нейтральный.
Ну, молодцы, пусть помогают. Если что-то это даст, пусть свалит Крыму помогут для начала.
И вот пока гуманитарная помощь Италии от аннексированного Крыма все еще остается инициативой, присутствие в стране российских военных – факт, о котором очень любят говорить в прокремлевских медиа. Что задумал Путин? Российские самолеты приземлились на авиабазе одной из стран-членов НАТО. Колонна военной техники России продвинулась на сотни километров, а власти и население приветствовали российских военнослужащих. Действительно ли Россия решила помочь в борьбе с коронавирусом Италии? Вот в этом разбирались журналисты проекта «Донбасс». вас реалии.
Более 10 российских транспортников Ил-76 садятся на базе Праттика-Димары, что неподалеку от Рима. На борту спецтехника и служащие Минобороны России. Официальная цель этого десанта – помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Вместе с десантом в Италию прилетел принадлежащий Минобороны канал «Звезда». Так они приводят комментарии главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Я хочу, чтобы вы это увидели, чтобы вы поняли, что Италия не одинока. Именно благодаря отношениям с Россией Италия сегодня не одна.
Военных решено было отправить на север страны, в провинцию Бергамо, которая стала одним из очагов эпидемии коронавируса. Для этого колонна военной техники совершила марш на более чем 600 километров. По прибытию в Бергамо оказалось, что главной задачей российских специалистов стала не помощь больным, а дезинфекция местных домов престарелых. Россиян постоянно сопровождают телекамеры канала «Звезда». В то же время римская газета «Ла Стампа» со ссылкой на высокопоставленные источники в Генеральном штабе Италии заявили, что 80% российских поставок для борьбы с коронавирусной инфекцией, я цитирую, «совершенно бесполезны или малополезны». Эксперт-обозреватель информационного агентства Defense Express Олег Катков утверждает, что большинство техники по факту обыкновенные мойки.
Мова йде про 23 машини, які спеціалізуються на дезактивації. Тобто це такі мийки, які просто відмовляють якусь військову техніку чи дорогу. А наскільки корисно взагалі проводити протекцію шляхом просто змиву полівки, звичайно, тому що ці машини найбільше не здатні. Це окреме питання. Вони відправили, як вони самі сказали, понад сотню військових, з яких 66 військових – це військовослужбовці військ радіо РХБЗ. Тобто вони не медики. Інші – це працівники вищого військового закладу, так званої військової медичної академії імені Кірова в Санкт-Петербурзі. Тобто це не медики-практики. Це виключно люди, які будуть аналізувати, як сама Італія в цих умовах долає коронавірус.
Итальянские журналисты обеспокоены тем, что гуманитарной помощью занимаются российские военные, а не медики, и считают, что это может быть лишь прикрытием. Итальянский журналист Массимилиано де Паскуале считает, что Россия для того, чтобы оправдать прилет своих военных, целенаправленно занималась дезинформацией итальянцев и забрасывала информпространство фейками о ситуации с коронавирусом.
Дело не только в помощи, которую прислала Россия. Это была скоординированная операция. Сначала они провели кампанию по дезинформации. Главный посыл – Европа ничего не делает, США ничего не делает, НАТО ничего не делает, когда нам очень нужна помощь. Это основная тема в таких российских медиа, как, например, «Спутник Италия». Потом пришла эта так называемая помощь из России, после чего буквально за пару дней в социальных сетях начали быстро распространяться лозунги «Италия – эксит» и «Вон из Европы». Конечно, мы должны увидеть, что будет дальше, но я думаю, что это очень рискованная ситуация для итальянской демократии.
Примером такой дезинформации, направленной против НАТО и ЕС, может быть твит российского сенатора Алексея Пушкова, в котором тот заявил, что, цитирую, «Польша не пропустила российские самолеты с гуманитарной помощью для Италии через свое воздушное пространство». Конец цитаты. Варшава опровергла эти заявления, после чего Пушков удалил сообщение. Российский политолог Дмитрий Орешкин уверен, что таким образом Кремль пытается внести в Евросоюз политический раскол.
Да, это попытка внести политический раскол и дестабилизировать Европейский Союз. Это голубая мечта некоторой части кремлевских стратегов. Да, Италия такая вот специфическая форточка, через которую из Кремля пытаются влезть в Европу, и там ситуацию немножко раскачать.
В одном из роликов, которые тиражирует российская пропаганда, житель окрестностей Милана сворачивает флаг Евросоюза и на его место вставляет флаг России рядом с итальянским. Дмитрий Орешкин рассказывает, что это новая тактика президента России Владимира Путина.
Это значит, что Путин меняет сейчас лицо и надевает маску такого рационального, прагматического лидера, который не собирается больше заниматься никакими экспансиями. Военная часть кончилась. Значит, мы теперь мирно и дружелюбно, сожравши Крым, налаживаем дружеские отношения к Западу.
Еще одна скрытая цель, о которой говорят опрошенные эксперты, это попытка россиян повлиять на отмену санкций Евросоюза. Срок их действия истекает в июне этого года. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже не раз заявлял, что антироссийские санкции вредят Италии, и его страна работает над их отменой. Итальянский журналист Массимилиано де Паскуале утверждает, что и правительство, и оппозиция в Италии имеют пророссийские взгляды.
У нас правительство близкое к российским позициям, но в то же время оппозиция в Италии во главе с Маттео Сальвини также пророссийская. Поэтому сейчас очень сложная ситуация для либеральных сил, для проевропейских сил, для тех, кто поддерживает НАТО.
Председатель правления Центра коммуникационно-контентной безопасности Валерий Король, в свою очередь, считает, что Кремль действует таким образом для того, чтобы добиться отмены санкций.
Так, дійсно, зняття санкцій, послаблення санкцій, якісь дружні стосунки і суспільство певної країни чи Європи взагалі каже, так дійсно, вони ж такі гарні, вони такі добрі. Чому ми так поступаємо? І вимагати своїх лідерів від лідерів, які вони обрали, що вони змінили своє відношення до Кремля, до нинішньої політики.